Давайте. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некаторыя асноўныя тэмы эфіру. Ужо тры патэнцыйныя кандыдаты падалі свае дакументы ў ЦВК. Адзін з тых, хто эміграваў пасля плошчы, пагадзіўся расказаць свабодзе, чаму праз некаторы час вярнуўся на радзіму. А таксама пра тое, якія назвы заўзятары прапануюць для украінскага футбольнага клубу замест Ільі Човіц і колькі заробіць літоўскі салдат за 9 месяцаў службы. Сёння ў цэнтр выбаркам пададзеныя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатамі ў прэзідэнты Сергея Калякіна, старшыні беларускай партыі левых «Справядлівы свет» і Сергея Гайдукевіча, старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. Групу Сергея Калякіна ўзначаліў намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў. У яе ўваходзіць 1513 чалавек. Вось як сам Калякін акрэслівае сітуацыю ў краіне і поспехі цяперашняй улады.
Таких проблем в экономике, в социальной жизни людей, в их материальном положении никогда не было. И самое главное даже не в этом. Власть не знает, что делать и что сказать людям. Яркий пример. Мы впервые наблюдаем отсутствие Всебелорусского народного собрания, которое должно было подвести итоги выполнения пятилетнего плана, который провален по всем направлениям. Одна позиция, которая выполнена, это внешний долг страны, который вырос в два раза. Все остальное от 60 до 80% выполнено. Поэтому никто его не собирает, потому что нечего сказать. Но нечего сказать не только почему провалили, нечего сказать, что будем дальше, чтобы исправить положение. Сегодня говорят, живите так, как живете и терпите. Но это людей мало устраивает. И поэтому это придает компании новое качество. Я думаю, это придаст новое качество инициативе людей, которые, кроме того, что они хотят жить лучше, они что-то сделают для того, чтобы жить лучше. Ну хотя бы придут и поставят подписи в пользу альтернативных кандидатов.
Кажа Сергей Калякін. Ну, а ініцыятыўнай групай Сергея Гайдукевіча кіруе ягоны сын Алег Гайдукевіч, першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. У склад групы ўвайшлі 3,5 тысячы чалавек. Прадстаўнікі шэрагу апазіцыйных структур стварылі адзіны аргкамітэт па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты палітзняволенага Мікалая Статкевіча. І сёння ягоная жонка і кіраўнік ініцыятыўнай групы Марына Адамовіч паведаміла нашаму радыё, што падаць дакументы Статкевіча ў цэнтр выбаркам плянуюць 16 ліпеня. У ініцыятыўнай групе Статкевіча 1500 чалавек.
На сённяшні дзень что будет около 1500 человек. Ну, для меня это, вернее, такие знаковые, когда я таки тестовый показчик, что все-таки в белорусском громадстве, ну, если у меня такой политик, солидарность, я разумею, что это списано будет больше, и это уже для нашей недопрацовки.
Марына Адамовіч падкрэслівае, што стварэнне ініцыятыўнай групы Статкевіча – гэта маштабная акцыя салідарнасці. Ну, а на якую рэакцыю ЦВК, яна спадзяецца?
Ну, я ж не это самое, не могу гадать на там уши, как кажут. Я разумею, что реакция такая, не допустить розголосу, не допустить, конечно, регистрации никакой группы, будет это так само розголос. Поэтому аж ли воспринимать, там, людьми, доносить, там, пытать, где-то, провалить человека в Украине с наявностью поименованных, с тем, что может быть в новой кампании, кандидату, президенту, сидеть за кратами, сидеть у тюрьме. Да никак не занимаешь, мы даже треба за все дать людям шанс вернуться в правовое речище.
15 ліпеня завяршае працу ў Беларусі місія Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. Эксперты прыязджалі ў Менск па просьбе кіраўніцтва Беларусі, якое спрабавала ўгаварыць МВФ даць краіне новы стабілізацыйны крэдыт. Перад самым завяршэннем працы місіі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сустракаўся з экспертамі. На пытанне «Радыё Свабода», ці можна Беларусі спадзявацца на чарговы крэдыт, спадар Ярашук адказаў так.
Я на вот одно слово не задавал это питание, лечил для себя это неэтичным. Але мне подается, что там есть разумение и уявление такое полное про то, что бывает у нас, и что дотычится намеров белорусских владов выконывать эти обещания и программы, которые они пишут. Потому что пишут все пригожи. Я на пригожи писали и минулый раз. У всех эти обещанки читал до того, что игроки робят уже долгий час. Короче, я на встрече и расповедал про то, что Беларусь повторяет шлях Греции, поскольку вся политика белорусская грунтуется не на задании готовности осуществлять перемены и менять экономичный курс, а на популизме и демагогии. Как мне подалось, они добро разумеют на самом деле, что и что отбывается. Я не думаю, что они выкажут готовность принимать решение про кредит. Я на самом деле бачу профессийный подход. Мне, конечно, шкода, что Дэвид Хоффман уже закончил свою миссию, и он не представил нового человека, который будет означаливать миссию. Пітер Долман.
У Литве сёлета одновлены воинские призы. Уже сёлета на войсковую службу выключат каля 3000 человек. Необходимость такого кроку президент Литвы Даля Грибаускайте потлумачила найперш змена геополитичной ситуации и поводинами суседней России. Наш корреспондент поговорил с 19-годовым литовским призывником. Ён у приватности поведомил, что служить будет на платной основе.
Если человек пошел сам в армию и полностью хорошо преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
С принятием закону, який забороняє пропаганду коммунизма, украинские города, улицы и навод футбольные клубы шукают новые назвы. У приватности футбольный клуб «Ильичовец» с Мариуполю пропонует жадаючим проголосовать на официальном сайте этого клуба и выбрать новое имя. Я нагадаю, что в отповедности с законом назвы юридичных особ, которые утримливают у себе имены высшего керавництва и органов улады СССР и республик этого часу, однозначно подпадают под переименование.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Ну і пізніше у програмі про те, які ж варіанти назви пропонують футбольному клубу замість Ільїчовіц.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. 15 липня еще два потенциальные кандидаты на президента Беларуси Сергей Калякин и Сергей Гайдукевич передали у Центральную выборчую комиссию документы для регистрации своих инициативных групп. Таким чином, с уликом учорашней заявки Александра Лукашенко, колькость претендентов на наивысшую державную посаду повеличилась до 3. За новинами выборчей кампании сочит наш менский коллега Владимир Глот, який с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алена.
Ну, вось названы имены Калякин и Гайдукевич. Это не новички у политицы и навод не новички у президентской кампании. На что яны различивают гэтым разом?
Ну, гэтым разом яны различивают на пэўный поспех. И Калякин и Гайдукевич, после того, как передали документы в Центральную выборчую комиссию, сказали журналистам, что они спадзяюцца на тое, что упершыню после 1994 года у Беларуси выборы пройдут у 2 тура. То бок есть спадзяванне, что не будет того, как было у 2001, 2006 и 2010 годе, когда Центральная выборчая комиссия одразу отдавала перемогу Александру Лукашенко. И Сергей Калякин, коли мы с ним разговаривали на эту тему, я непосредственно задавал ему питання, чому он лічит, что магчимый другий тур, Калякин сказал, что еще николи так в остро не уставали социально-экономичные питання, как сёлета, и он сказал, что про это свечит то, что улады не проводят, как они это звычайно робят, усебелорусский народный сход. И он подкреслил, что улады не мают зараз неких рецептов, как выйти из этого тяжкого экономичного становища. И они рают людям затягивать поясы, а люди это не хотят. Тому, как лечит спадар Калякин, и отбудется другий тур. И вот, когда он про это сказал, я так пожартовал трошки, кажу, Сергей Иванович, вы зарегистрованы под другим номером, Чи погодзіліся б ви на тое, каб выборы президента Беларусі скончыліся тым, што вы занялі ў гэтай выбарчай гонцы другое месца? І вось на гэта жарт Калякін адказаў так.
Ну, если он принесет мне второе место в первом туре, то во втором туре он принесет первое место. А если будут выборы, то будет обязательно второй тур. В первом туре хоть Лукашенко победит меня в первом туре, я в этом почему-то не сомневаюсь, что он наберет больше, но он не может набрать 50+1%, поэтому во втором туре он априори проигрывает, это я могу утверждать. Пускай Лукашенко поставит эксперимент.
Ну а что нового про свою выборчую программу, про свою стратегию сказал Сергей Гайдукевич?
Ведаеце, Сергей Гайдукевіч сказаў, што нічога новага ён у сваю кампанію не ўносіць. Ён сказаў, што слоган выбарчай кампаніі будзе той жа, які быў раней: парадак у краіне, дабрабыт у доме. І гэта таму, што ліберальна-дэмакратычная партыя нібыта ўжо 20 гадоў выступае за стабільнасць і парадак, і таму ім няма сэнсу змяняць нейкія выбарчыя арыентыры. Сергей Гайдукевіч сказаў, што ініцыятыўную групу вышло каля 2,5 тысяч человек, и он верит в то, что у другий тур выйдет он и Александр Лукашенко. Ну и, как завжди, довольно зневажливо поставился Сергей Гайдукевич до інших кандидатов, потенциальных кандидатов на президенты, и он называл их альбо статистами, альбо спарринг-партнерами влады.
До закончения кампании подачи заявок инициативных групп застается всего 2 дни. А вот покуль что 3 потенциальные кандидаты подали свои документы у ЦВК. Усяго мы налічили 9 человек, которые заявили про свои амбиции удельничать у президентской гонцы. Кто может поспеть еще подать документы?
Насколько известно, завтра, у четверг, собираются подать документы 3 человека. Это Татьяна Короткевич, активистка громадянской кампании «Говори правду». Это Анатолий Лябецько, старшиня объединенной громадянской партии. И это Виктор Терещенко, ну, так само довольно известная у нашей политики фигура. Кто еще может долучиться до их? Это Юрий Радьков, директор компании «Цармёд». Это Владислав Титович, генеральный директор будовничей компании. Ну и, бодай, самая такая цікавая и важная фигура, это, конечно, Миколай Статкевич, политвязень, удельник президентских выборов 2010 года. Вот Марина Адамович повинна отнести документы на его регистрацию, але, насколько я ведаю, они собираются это сделать в пятницу, поскольку пятница это дозволяет. И, мабуть, в пятницу понесе еще один такой, ну, экстравагантный удельник выборчей кампании, это беспрацовный Юрий Шульган, якого підтримує Білоруська партія «Зелених».
Ну, звичайно, напередодні виборчої кампанії у Білорусь приїжджає місія Бюро демократичних інститутів, БСЕ, каб домовитися про назирання, про свою місію, як вона буде працювати. Що на гэты раз?
Так, гэтым разом місія знову у Мінську, вони приїхали учора увечері, гэтыя сябры оценочной місії, і ось вони будуть знаходитися у Мінську 3 дні, сьогодні, завтра і післязавтра. І ось сьогодні вони стракалися з керівництвом Центральної виборчої комісії Білорусі, і секретар виборчої комісії Миколай Лозовик після розмови з заміжними експертами сказав Свободі наступне.
Ми проінформували їх о тому, яка робота зараз ведеться в рамках предвиборної кампанії. Ця робота в соответствии идет с календарным планом. Гости в первую очередь поблагодарили за то, что ВДИЧ, ОБСЕ и парламентская ассамблея приглашены участвовать в наблюдении за выборами в Белоруссии. Ну и задали целый ряд вопросов, которые касаются отдельных нюансов подготовки и проведения выборов.
И я тут еще хочу подкреслить, что вот белорусская оппозиция негативно ставится до накирования в Беларусь назиральнику ОБДИПШ. Так Анатолий Лябецько сегодня сказал Свободе, что вот это негативное меркование, и он обовязково выкажет представникам оценочной миссии у четверг, 16 липня, и как раз завтра будет это місія БДІПШ БСЕ сустракаться з білоруської позиції. І, як сказав Лябецько, з тої інформації, яку він ведає, покуль бюро не прийняло окончаткового рішення на кон того, присилати в Білорусь місію назиральників чи не присилати. І, як сказав Анатолій Лябецько, я і моя команда, тут я його цитую, схиляємося до того, як хоче сказати і мені, чим так.
Подробязності Владимира Глода. Рух за свободу выступил за инициативой проведения незалежной экспертизы по выявлению несоправдных подписов громадян за вылучение кандидата у президенты. Первый наместник старшини руху Юрась Губаревич выказал меркование, что створенная для проверки подписов громадянская комиссия станет альтернативой центр выборкаму. Поводле Губаревича, мета створения комиссии не допустить парада кандидатов, якія были б зарегистрированы с сумнівными 100 тысячами подписов, як это было на президентских выборах 2010 года. Ну а сами потенциальные кандидаты и представники инициативных групп поставились до пропановы руху за свободы неоднозначно. Керовник передвыборчего штаба Анатолий Лябецкий, Лео Марголин, каже.
Во-первых, в этом году по вызначению не будет никакого парада кандидатов. Такая идея в 2010 году, она была, напевно, вельми корыстной. Зараз я не думаю, например, что Гайдукевич погодится на эту инициативу. Я не думаю, скажем, что кандидаты зеленых на угол сбере нечто такое больше-меньше солидное. Это значит, что остаются три кандидата. Это Лебедько, Калякин и Короткевич. По другому боку, кальяны не будут супрать, кальяны погодятся так само представить свои подписи. Мы так само не супрать. Нам ховать нечего, мы гроши платить не будем, тому у нас никакого стимула нема у сборщиков, как эти подписи подроблять. Так что, скажем так, ровное ставление.
А вот потенциальная кандидатка Татьяна Короткевич, якая представляет громадянскую инициативу «Народный референдум», да идеи с додатковым аудитом подписов ставится, как она каже, нормально.
Нормально до этого ставимся. У нас, когда я працювала у компании «Говори правду», так у нас свой внутренний аудит завсёды працював. Тому, коли такая группа аудиторов сформуется и все кандидаты погодятся на это, я не супротив, только за. Але я лечу, что варто все-таки концентроваться на тем, как працавать с насельництвом, а не внутри демократичной супольности. На сегодняшний момент я больше метанакирована на то, как с людьми працавать, донести им свою повестку переменов, объединять всех вокруг этого.
Каже Татьяна Короткевич. Ну, а что до ЦВК, то ее представник Миколай Лозовик идею незалежной проверки подписов назвал незаконной и охарактеризовал как самодеянность. Больше про выборчую кампанию у экспертизы свободы.
Какие обрысы президентской выборчей кампании вымалевываются на этот момент? Ці магчыма спрагназаваць, колькі кандыдатаў зарэгіструюць улады? Ці адпавідаюць настроі апазіцыйнай палітычна актыўнай публікі не ўдзельнічаць у гэтых выбарах настроем усяго беларускага грамадства? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте хвилину праз 20. Тем часом на радиму вертаются некоторые из тех, кто эмигровал одразу после выборов и площадь 2010-го. Активист компании «Говори правду» с Бялынича Олег Мятелица погодился рассказать нашему корреспонденту про гэты отрезок своего життя.
Олег Мятелица зазначает, что подчас разгону площади в 2010 году позбег затримания. На наступный день вырашил съехать с Беларуси, как, як тлумачить, стать голосом тех, кто опынулся за кратами и кто не погодился с выниками выборов.
Нам подалось, что вот у всех затримают. Нам треба выехать для того, как начать за межами Беларуси что-то робить. Нам это одразу была эта Вильня. Там есть белорусское житё, это близко от Беларуси. Был я там, а мать тут 3 года. Некалькі разоў я гадаюся, калі вярнуцца падчас парламенцкіх выбараў. Думалі, што можа, як і на прэзідэнцкай 2010, это будзе некая лібералізацыя.
Адчуў вялікую асалоду, калі вярнуся на Беларусь, што магу размаўляць па-беларуску.
А калі вярнуліся, была некая ўвага з боку праваахоўных органаў да вашай асобы?
Выклікалі адразу ў Менск на размову. На першым месцы это было, ну ці разумеюць в Евразвязі, ў санкцыі гэта памылковы шлях. Конечно, они ведали, что и чем я занимался, и натурально они ведали, что я не такой уж человек, ну, важный, что там в европейской политике или занял некую нишу, але натурально, что я был человек, который был там, но встречался с замежными политиками.
А як сам оцениваєш свою діяльність, діяльність своєї організації у Вільні?
Коли порівняти, наприклад, польський дом у Вільні, ми не здолели эту нишу занять. Натурально, что одна из причин – это недостатковая компетентность нас самих. Стало зрозуміло, что пока что это мара. Иметь такой дом и вот такое представительство. Это цалко может только быть тогда, когда есть вельми серьезная подтримка самой державы белорусской, альбо вельми серьезная, моцная диаспора. Диаспора белорус разъединенная, то есть такой вот супольности нема. Коли яны куды-то себе относят, то это, конечно, да, польская меньшинство. Ментально они до нас ближе, там, сваяки на Беларуси, они белорусское телебачение дядь, але мы поляки. А яны гуртуются именно это про польскую амбассаду, про польский дом, потому что белорусского дома такого нема.
Олег, тебе хотелось бы еще раз повторить досвід своєї імміграції. Чому навчила я на тебе?
Коли б я хотів повторити, то я б не з'їжджав би. Ну, з Білорусі це буває так, здається, що от сидять політики в Брюсселі, в Шентоні, вони от просто кожен день, як ми кажемо, там, обмірковують політв'язнів. Тут ти розумієш, що світ великий. Крім Білорусі шмат проблем у всьому світі і в Європі в самій. Це не від того, що політика європейська там ніяка несумлінна. Звісно, молити своє. Чим далі ми від литовцям віддаляємося, вухолі буває тяжко, розумієш, що відбувається на Білорусі. Хто не буде дбати про Білорусь, як мусимо це робити ми.
Ви чули історію одного з тих, хто емігрував одразу після виборів і площі і вирішив вернутися на Радзіму. З вами Радіо Свобода. У городні відчинилися оптові склади для предпринимальників, але покупників у їх нема. Перші магазини запрацювали на городянському ринку Паўднёвы. Наш кореспондент не зауважив там чергов.
Улады давно обіцялі створити для предпринимальників оптові склади, каб полегчити їм працю, каб відпали проблеми з документами на товар. Недавно на городянському ринку Паўднёвы такі склади запрацювали. Але ні в ніводним не вдалося побачити покупників, а продавці, довідавшися, що я журналіст, на адрес відмовлялися гутери. Правда, один предпринимальник усе ж сказав, що справи покуль йдуть не лепшим чином, але надію на будучиню свого бізнесу ён має.
Ну, тому що треба працювати, треба діяти, питатися, ми ж предприниматели. Какая разница? Ну, то есть, ну, надо как на инстинктивно, если что-то судьба тебе дала, значит, надо этим заниматься. Ну, то есть, не зря же это все. Как бы звезды сошлись так, что я вот и на аукцион пошел, и выиграл этот аукцион среди многих тендеров, ну, то есть, людей. И, ну, занимаемся потихоньку, а там уже будет видно. Как бы везде есть перспектива, надо просто работать над этим, и все будет хорошо.
А в гандлевых родах рынку Паўднёвы неколи такого бойкого и людного сегодня маль тишиня. Шмат гандлевых местов не працуе. Покупники только зредку. День и день нечто примирают. А вот предпринимальники начинают размову наперш со своих проблем. Мужчина среднего века расповедая, что многие попросту закрывают свою деятельность.
Чувство неуютно. Во-первых, падает очень сильно падает покупательская способность. А второе, при увеличении налогов. Первое, увеличивается налог ввозной НДС 20% при наличии документа. Плюс на сегодняшний день фиксированный НДС. И поэтому, скажем так, просто мы на грани выживания. Ну вот пройдете по рынку, посмотрите, сколько работает. Но это в будний день. В выходной день, ну, это четвертая часть закрыта. Кто-то не может, кто-то пока не поздно уходит, пытается найти другую работу, где есть возможность. А с другой стороны, куда бросить вот это все? Только лет работали, зарабатывали, и теперь вот висят, лежат деньги, которые не вытянешь, не положишь в что-то другое.
Спадарин перед пенсийного веку скардится, что махчима не здолее утримать свой бизнес навод до нового года.
Мы в минусах, мы работаем в минусах. У нас сейчас цены дешевле закупок наших. Но мы продаем, потому что куда нам это девать? Выбрасывать, сжигать. Это то, что наши деньги. Нам жалко хоть что-то, но мы вытянем. У нас нет другого выхода. Нет вариантов.
Цікавлюся у предпринимальников, те чули яны полегку со з'явлением на рынку оптовых крамов. Але мне отказывают, что кошты в этих крамах покуль вышейшие, чем на гандлевых родах у предпринимальников. Спадарыня Валентина выказывая свою думку.
Нам никакой. Мы туда не ходим, да, и какая нам допомога? Потому что мне не нравится то, что они, допустим, привозят. У каждого свой вкус, у каждого свои понятия, ценовая политика.
Наработан наш ассортимент годами. Мы по 20-25 лет на рынке. И у нас уже сложено свое какое-то ИП. Восприятие товара и мода, и свои клиенты у нас есть. Поэтому там чужое.
Подар Миколай додает, что в оптовых крамах, покуль товар дорожейший, им зручнее и выгоднее самим завозить то, что треба для гандлю.
А мы пока не чувствуем этого всего, что там оно. Опять же, ну что там, они тоже торгуют, берут, в принципе, тот же товар, чем торгуем мы, только берут свои проценты, то же самое мы получаем эти документы в Москве, привезу здесь, то же самое будет. Просто другое, что все равно мы привозим товар сюда, платим 20% возного НДС. Вот посчитайте, 20% на товар увеличивается сразу стоимость. Посредники магазина, если работают, не работают бесплатно. Они, значит, имеют какую-то свою маржу еще. Вот, накиньте еще пару процентов на это. Не видим перспективы пока. К сожалению, очень грустно.
А вот подар Александр, который стоит на рынке больше за 20 годов, прикананы, что эти магазины клады отчинили запоздно, коли уже никто не может ни продавать, ни куплять. А вот для его эти хлопцы в оптовых магазинах покуль не зрозумели, что они стратят свои гроши. И они укладывают их у товар, але реализовать его зараз немогчимо, бо нема грошей у людей и никто ничего тут не набывает. Это все проигрышная справа. Треба робить было это 10 годов тому, каже спадар Александр. Его на пессимизм поделяют и еще с гандляры. Подарение Алена перекананы, что до Нового года рынки на угол могут возникать.
Мы сейчас и так, да, выживаем.
Сами не знаем, что будет.
За столько лет работает такая ситуация первый раз. Чтобы не трогали нас, дали выживать как есть. Мы сами барахтаемся. Пусть мы сейчас вот в минусах стоим, но а куда я пойду на работу? Мне 50 лет, кто меня возьмет?
Голосы городенских предпринимальников с рынку. Ну, а зараз песня «Злободенка» от Лявона Вольского. Его герои Саука и Гришка обмерковывают открытие у Менского американского ресторана худкого харчевания «Бургер Кинг» и поводины некоторых клиентов, которые выкористали пропанову напою без дна, так что почали наливать пепси-колу с собой.
Я люблю «Бургер Кинг», там все тело на очень толково. Я люблю сором які, я готов под землю провалиться. Меншуки, земляки, жихары нашей бедной столицы. То напад, ти набег, те живы у полей, ти у лесе. Калильете сами, по 5 литров миры, ты пепси.
Белорусский народ, он такой чаще надежный, он живет, не крадет, он же просто берет все, что можно.
Что с тобой говорить? Ты ахвяра советской школы.
Может, хочешь попить? У меня есть с собой пепси-кола.
Песня Лявона Вольского. У Литве сёлета адновлены воинскі прызыў, які быў скасаваны пасля пераходу на прафесійную армію ў 2008 годзе. Сітуацыю вывучаў Ігар Карней. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Ігар, што вядома, колькі прызыўнікоў пойдуць сёлета ў літоўскае войска і на якіх умовах?
Ну, треба сказать, что еще в середине травня Министерство обороны Литвы затвердило список новобранцев. Агулом их 37 тысяч человек. Ну, але сёлета удакладняется, что на войсковую службу выключают каля 3 тысяч. Увогуле обновить вот этот обовязковый призыв пропоновала на початку года Державная Рада обороны. И тогда необходимость кроку потлумачила президент Литвы Даля Грибаускайте. Ну, сказала она фактично так недвусмысленно, что погрозы стали реальными у теперешнем свете. И ось сусед Россия стал меньше предсказальный и больше агрессивный. Кого признают придатными до войсковой службы, те пройдут 9-месячную подрыхтовку в озброенных силах, и после чего их залишат в резерв. И за наступные 5 годов, тягом яких будет действовать обовязковый призыв, Министерство обороны ставит за мету цалком укомплектовать армию и подрыхтовать резерв у 17 тысяч человек. А згодно с официальными известками, теперь у реестры оборонного ведомства лечится кругу менее за 8 тысяч кадровых войсковцев, 4,5 тысячи резервистов и близу 2,5 тысяч цивильных служащих.
Игорь, так. А какие призывные узрост у Литве?
Ну, в вогуле, будучи призывники, это особы от 19 до 26 годов, которые отвечают, найперше, потребованиям здоровья и, по-другому, не имеют судимости. В уголе вот этих кандидатов, что я уже сказал, отбирали с допомогой адмысловой компьютерной программы со 120 тысяч человек, и просто жеребя вызначила, кто со спису отримает позвы. Вот мне удалось поговорить с 19-годовым Шарунасом Анушкасом, який в литеральном сенсе догуливая последние дни, бо не забавясь у войска, так он вот скажет, что фактично его выбрал до службы компьютер, то бок мобилизовал, или сказать так, несерьезно. Я его запытал так само, як он относится до этого обовязку и як меркуя провести вот эти ближайшие 9 месяцев службы.
Связать можно много с чем. Просто это пошло по всему миру волна событий в Украине. Был не главный рецепт, но что это как-то повлияло, да. На данный момент, например, уже есть больше 2000 добровольцев, которые сами хотят идти в армию в этот призыв. Вся информация, которую я говорю, она есть в интернете. Все открыто для всех.
Игорь, скажите, а те можно чакать, что молодые литовцы будут ухитрять от этой службы, коли, скажем, отшуть некую небеспеку для себе?
Вот мой суразмовца так само про это сказал, что достаточно такие узнесла зараз и патриотичные почути у литовцев, тому шмат уже доброохотников, якія сами идут на призывные пункты и просят записаться у лик резервистов. Ну, это с одного боку. С другого боку, за ухил от войсковой службы предугледжены достаточно истотный штраф от 150 до 300 евро, ну, залежно от сумневности, знойденной призывником причины. А злостным ухилістам пагражае ўвогуле крымінальная адказнасць. Разам з тым ёсць і іншы бок, пры якім за тыя ж 9 месяцаў можна даволі нядрэнна зарабіць, ну, пры прынцыпе, як па беларускіх мерках.
Значыць, гэтая служба будзе платнай?
Так, будуць плаціць, ну, не мінімальны, напэўна, заробак, але дастаткова адчувальны, прынамсі, адрозна ад савецкай ці цяперашняй беларускай арміі, где служба лечится худшей таким
образом. Громадским обовязком,
да,
громадянским.
На вот невольництвом в некотором сенсе, потому что достаточно часто эксплуатуют солдатов. Так вот, литовские законодавцы лечат службу працей, и якая повинна оплачиваться.
И сколько вы за этот час, за 9 месяцев, может заработать литовский солдат?
Ну, ось, як розказує Шарунас Анушкас, він меркує заробити, принамсі, своєю доброю службою 3 тисячі євро за 9 місяців. Але він каже, що ця ось служба, вона супроводжається такою досить істотною бонусною системою, тобто, коли ти лайдак і, відповідно, заробиш по мінімумі, але коли командири бачать твоє жадання добре уліться у справу, показують високі виніки ось цієї бойової підрихтовки, то ось твій заробок підвищається, і він супроводжається примірно реальными, некими такими гонорарами, напевно, не скажешь, но... Але...
Бонусами.
Бонусами, так, достаточно отчувальными. То бок, человек, який выключился с життя на 9 месяцев, и он не застанется с пустыми кишенями, коли вернется уже до своих ранейших обовязков, ну, это снова уже допоможе выплатить и кредиты, коли на есть, некие иншие банковские обовязки. То бок, в этом контексте достаточно все продумано, и навод, вот гэты фактор, напевно, може молодых людей, может кто-то из них еще и не зарабатывал в уголе до отправки у войска, ну, как бы себе достаточно чувать уполненно с морального глядища.
Чтобы люди не боялись, потому что много кого есть кредиты, например, семьи, дети, и чтобы хоть как-то им компенсировать, им будут платить минимальную зарплату, там, ну, не полностью минимальную, но компенсировать часть будут. Зависит от того, как сложится обстоятельства, или он сам пойдет в армию, или его призовут, как у него будет хорошо идти служба. Если он старается, ему больше аккредитации идет. Если он меньше старается, меньше усилий, меньше. Если человек пошел сам в армию и полностью хорошо, преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
Сказал нашему корреспонденту Шарунас Анушкас, литовский призывник. У Могилеве другий год заборонено купаться у Святым озере. Специалисты заявляют, что якость воды небеспечная для здоровья. Подробности из Могилеву.
25 год тому разглядаўся проект очистки дна возера от шкодных откладов. Задумывалася притягнуть для его ажыццяўлення немецких специалистов. Пытание, однак, засталося невырашенным праз проблемы с финансованием. Теперь на пляжах возера обвестки с поведомлением купания припыненное. Коли нехто и наваживается прийти на водоем, дык только позагорать. Улюбленное место отпочинку тысяч горожан выглядая кинутым. По берегах няма рыбаков. На воде господарить чайки.
В этом году ужас. Здесь даже птички пройти не могут, не говоря уже про людей. Здесь никто не купается, и с детками приходят, птичек покормят, но в воду, естественно, никто не заходит, потому что грязно. Куда заходить? Пару раз я видала, только люди загорают. Ну, конечно, жалко, что такое прекрасное место в таком удручающем состоянии. Все очень печально выглядит.
Абурается заўсёдніца адпачынку на возеры. Да гутаркі далучаецца жыхар прыбярэжнага Грыбянёўскага пасёлку.
Это третий год уже. Как его сделали, так его больше никто и не занимается. Извините, ГЭС, оно было поменьше, в том году уже побольше. В этом году самые весны. Можно сказать, что и катастрофа. И куда ветер, туда это все и перегоняют.
40 гадоў тому Святое озеро было невеликим. Коли началась индустриализация тутейших местцев, с массовым узведением жилья с водоем убрали песок. Озеро значно повеличилось як померами, гэтак и глубинёю. Теперь оно самое великое в городе. На им незлеченная колькость чаек. Их местовые жыхары и виноватить у забруджывания в озеро.
То, что у нас развелось столько чаек, когда их не было столько, то это вот такие табуны летают, грозно пляж сядут, все бело, не видно. А во-вторых, когда выводятся птенцы, много птенцов погибает. Это все остается здесь, в воде, на берегу. Нужно облагораживать берега, и вот этот остров надо убирать. Они все жайки на этом острове.
На озере есть остров. С берега видать, что он сапраўды облюбованный птушками, якія вязнуть у твани. На берегах и у воде немало бытового смеця, у основным пластиковых бутылек. Праз пляж прокладзеная бетонная трубы с литерой К на люках. На початку сёлетнего купального сезону неабыяковые да лёсу в озеро громадяне собрали больше за 6 тысяч подписов под патрабаванием очистить его от бруду. Один из активистов, який збирал подписы, Юрий Новиков, зазначая, чиновники не дали пэўнага отказу на зворот людей. Отписали, что водоем будут чистить у 3 этапы. Коли то отбудется, невядома.
Размова идет про прибрежную зону, але и на и так прибрежная зона у добром стане находится, там зеленхозом доглядалась недренно. Главная проблема – это вода.
У отказа не кажется про то, что треба дно в озеро очистить.
Про это напрямую ничего не сказано.
А кто виноватый, не сказано.
Посылаются, что это вот быта чайки, какие гнездятся на этом острове.
У городским санальным центре гигиены и эпидемиологии заявили, причины забруживания в озеро покуль не выявленные. Узятые анализы донного грунту доследуют менские специалисты и коллеги. Супрацовница центру на закид журналиста, ці могуть чайки стать причиной хворобы в озеро, отреагировала.
Представьте, посадить птичник посередине озера. Что будет с озером? Непроточным. Куда не девается? Вот оно накапливается все. Но это должны умные головы дать заключение.
У городской инспекции аховы природных ресурсов и навакольного асяроддзя выказали сумнеў, что птушки и так могли забрудить в озеро. На думку одного из специалистов инспекции, на дне озера отбываются процессы разложения. Суразмуца не погодился с тем, что на водоеме отбывается экологичное бедство.
Когда они брали анализы сейчас дна, вот там оно будет видно, откуда разложение идет. Сколько там чаек? Просто никогда не чистилось это озеро.
Святое озеро – помник природы, и оно самое глубокое на Могилевщине. Углыб сягая 19 метров. У першыню историчных хрониках згадывается у 1643 годе.
Украинский футбольный клуб «Ильичовец» из Мариуполя пропонует жадаючым проголосовать на их сайте и выбрать новое имя. Какие варианты приходят и как идет декоммунизация Украины, расскажет Юрий Дракохруст.
Больш за половину тех, кто приняли удел в опытании, подтримливают вариант «Металюрг». У рейтингу симпатии так само варианты «Футбольный клуб «Приазовья», «Футбольный клуб «Мариуполь», «Новатор» и «Локомотив». Сярод пропановаў большасць гэта старыя назвы клубу. Футбольная каманда, якую стварылі на Мариупольскім заводзе, змяніла 12 назваў за амаль 80 гадоў існавання. Прэсавы сакратар Ільічоўца Александр Стельмах распавядае, што вакол назвы клубу ўжо шмат гадоў ідуць дыскусіі. Зрэшты, апытанні праводзяць, кажа ён, толькі за знаямленчай мэтай. Гэта не значыць, што футбольны клуб неадкладна перайменуюць. По словах прессового сакратара, юристы клубу теперь працуют, как высветлить, типа подпадая назва «Ильичовец» под закон об декоммунизации.
Пока говорить трудно, закон только вступил недавно в силу, поэтому очень много нюансов, очень много поправок, там уже вносят в Верховной Раде, ничего еще не известно по этому поводу. Клуб должен быть готов к любому развитию событий.
Радио Свободы звернулося так само до дорадцы по правовых питаннях Центру доследования у вызволенчего руху Сергея Рабченки, каб высветлить, ці подпадає лічовість под прийнятий закон. Експерт тлумачить, що і футбольний клуб, і завод, у гонор якого назвали команду, змішають у назві складнік ім'я одного з лідерів комуністичного Совєтського Союзу – Владимира Ілліча Леніна.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Згодно з законом об декомунізації, який вступив у силу 21 травня 2015 року, відповідні юридичні особи мілися на протягу місяця змінити назви. Перерегістрація юридичних документів повинна бути в такому випадку безплатною, каже Рабченко. Хоч в совєтські часи спорт на рівні з медіа був інструментом пропаганди, каже історик і футбольний завзятор Владимир Головко, зрешті зараз назва Ілічовець не з'являється пропагандистською сама по собі. Я не думаю, що жихари Маріуполя, завзеючи за команду, завзеють за Владимира Ілліча Леніна, каже історик. Зрешті Головко додає, що перейменування – це добрий крок з боку людей, які володують командою. Таким чином, каже історик, регіон іде у нагу з усією Україною. На думку головного редактора часопису «Футбол» Артема Франкова, комуністична ідеологія не має значного впливу на сучасну Україну, тому він не бачить істотних підстав для зміни назви. Франков ставиться адмовно до хвалі декомунізації, яка переназиває не тільки українські городи і вулиці, але й футбольні клуби. Зрешті ён дадае, што калі заўзятары падтрымліваюць такі рэбрэндынг каманды, гэта народная воля, бо каманды гуляюць менавіта дзеля сваіх прыхільнікаў. Адзін з варыянтаў будучага імя «Металюрг», які лідзіруе ў апытанні, Франкоў называе гістарычнай назвай. Па словах футбольнага эксперта, яе абраў для клуба Владзімір Бойка, які пры жыцці быў ганаровым прэзідэнтам Ілічоўца.
«Металург Маріуполь, граф у вищій лізі чемпіонату України. Більш того, це Ілічевець було нове ім'я»,
говорив головний редактор українського часопису «Футбол» Артем Франков.